Знаки доблести и хитрости. От польского восстания до Крымской войны. С тех пор, как в 1814-15 годах решением Венского конгресса было создано так называемое царство польское, королевство, находящееся в унии с Россией, русское правительство, отмахнувшись от насущных нужд собственного народа, пыталось всячески задобрить поляков, как будто именно они только что вышли победителями из наполеоновских войн. Этим врагам самодержавия, православия и народности Александром I была дарована конституция, которой не получила Россия, оставленный парламент, сейм и даже собственная армия из легионеров, принимавших в рядах корпуса Понятовского самое деятельное участие в нашествии 12 языков. Понятно, что, приглашая на службу столь своеобразных ветеранов Бородинской битвы, имели в виду их таким образом обезвредить, тех, кто уцелел. Полагаться на верность поляков было бы верхом наивности. Тем не менее, восстание, долго готовившееся местными масонами и вспыхнувшее в Польше поздней осенью 1830 года, явилось для Петербурга неожиданностью. Да и не только для Петербурга. Великий князь Константин Павлович, отказавшийся, слава богу, от русского престола, едва избежал уготованной ему гибели, в последний момент выскользнув из варшавского дворца Бельведер, который занимал в качестве царского наместника. В дальнейшем он проявил полную неспособность и позорно бежал в Литву, дерзко оправдываясь тем, что де не хочет участвовать в этой польской драке, то есть переложив всю ответственность за происходящее на младшего брата, молодого императора Николая. Недавно, в мае 1829 года, коронованного королем польским. Поляки, как это у них часто бывало и до, и после, например, в 1944 году при немецкой оккупации, поторопились подняться. Французская июльская революция 1830 года, полагали они, вновь пошатнет весь европейский порядок, а турки отвлекут на себя все силы России. Решив, что час восстания пробил, возбужденная шляхта легко расправилась со слабыми русскими гарнизонами, расквартированными в Польше, без труда взяла под контроль большую часть территории своего царства, заочно низложила Николая и начала лихорадочно готовиться к отражению неизбежного контрудара. Он не последовал сразу, так как царский наместник в Варшаве прозевал бунт, и теперь русской армии требовалось некоторое время, чтобы сосредоточиться на исходных позициях для наступления. Командующим назначен был генерал-фельдмаршал Дибич Забалканский. Однако он сразу же допустил серьезный просчет. Торопясь покончить с мятежниками, не уделил должного внимания снабжению своих войск. Поэтому, когда в феврале 1831 года русские наконец двинулись в Польшу и кровопролитной атакой 7 февраля старого стиля, сбив поляков с их позиций у Грохова, подошли к восточному варшавскому предместью, многострадальной Праге, уже хорошо укрепленной, наступательный порыв иссяк, да и осадных средств у Дибича не было. Пришлось отойти и разделить силы. В марте восставшие вновь осмелели и нанесли Дибичу несколько чувствительных ударов. Правда, в сражении у Остроленки 20 мая они были разгромлены, но затягивание войны раздражило Николая, и через своего приближенного графа Алексея Орлова, побочного сына одного из Орлов Екатерины II, будущего шефа жандармов, император предложил Дибичу подать в отставку. «Завтра», — отвечал тот Орлову. На следующий день Дибич заболел холерой и вскоре скончался. Командование перешло к покорителю Закавказья Паскевичу Ереванскому. Учтя ошибки своего предшественника, он частью сил форсировал Вислу и вскоре полностью обложил Варшаву. Пока запертые в городе поляки паниковали и припирались друг с другом, 7 сентября после артобстрела русские полки под музыку начали штурм. Через день Варшава сдалась на милость победителям. Уцелевшая часть польской армии перешла прусскую границу и была интернирована. Итогом восстания стало упразднение Сейма и польских вооруженных сил. Польша объявлялась отныне частью России, ее территория разделялась на губернии. Унификации подверглись денежная система, система мер и весов. Более серьезным последствием стало резкое усиление антирусских настроений в Европе. Рассеявшись по всему Западу, польские эмигранты, где только могли, а особенно во Франции, в этом осином гнезде всякого рода беспорядков, разжигали оголтелую русофобию. Плоды их бурной деятельности мы пожинаем по сию пору. Ну и, наконец, еще один итог, более приятный. Серебряная медаль за взятие приступом Варшавы. Награждались ею участники исторического штурма, генералы, офицеры, нижние чины, медики и полковые священники. Внешний вид награды таков. На аверсе двуглавый имперский орел, на груди у которого порфира с одноглавым польским орлом. Сверху дуговая надпись «Польза, честь и слава». На реверсе в 5 строк расположены слова, давшие название медали, и даты штурма по старому стилю – 25 и 26 августа. По кругу пущены лавровые ветви. Наверху, в сиянии, небольшой крест. Очень любопытно голубая, с черными краями медальная лента. Ее позаимствовали у польского ордена Virtuti Militari. Орден этот, как было нами уже рассказано, в соответствующем месте щедро раздавали русским воинам на память в качестве сувенира. Из других медалей Николаевской эпохи представляют интерес в первую очередь те, что связаны с длительной Кавказской войной 1817-1864 годов. В 30-е годы прошлого столетия ситуация на Кавказе для России складывалась неутешительно. Правда, в 1832 году удалось покончить с агрессивным имамом Казимуллой и взять штурмом аварский аул Гимры. Но засевшие в своих неприступных горных гнездах дагестанцы и не думали сдаваться. Вскоре сопротивление горцев возглавил чудом спасшийся из Гимры и куда более опасный Шамиль. Сделавшись имамом Чечни и Дагестана, он заставил, наконец, Петербург уделить внимание игнорируемому им Кавказу. В 1837 году сюда направился сам Николай, оставшийся крайне недовольным увиденным. Тем не менее, на память о посещении императором Кавказа была отчеканена особая медаль, предназначавшаяся гвардейцам его личной охраны, пышно именовавшимся собственным его императорского величества конвоем. В эту элитную часть, просуществовавшую до самого конца империи, отбирались на службу люди разных национальностей и верований. Черкесы, лезгины, ногайцы, крымские татары, аварцы, туркмены, грузины. Основу же конвоя составляли казаки Терского и Кубанского войск. Привилегированный статус и экзотичность требовали особого устава, регламентирующего отношения военнослужащих внутри части. И шеф жандармов Бенкендорф эти правила сформулировал. Вот выдержка. Не давать свинины и ветчины, строго запретить насмешки дворян и стараться подружить горцев с ними. И маршировки не учить, стараясь, чтобы горцы с охотой занимались этим в свободное время. Телесным наказанием не подвергать. Вообще же наказывать только при посредстве прапорщика Туганова, которому лучше известно, с каким народом как обращаться. Эфендию разрешить посещать горцев, когда он желает, даже в классах. Чтобы во время молитвы горцев дворяне им не мешали. Наблюдать, чтобы не только учителя, но и дворяне насчет веры горцев ничего худого не говорили и не советовали переменить ее. Итак, медаль, выданная императорским конвоирам, в том числе, надо полагать, и прапорщику Туганову, несла на аверсе профиль царя, впоследствии профили, как и цари, менялись, и пояснительную надпись, а на реверсе еще одну надпись, в 5 строк, также затем, соответственно, эпохи, варьировавшуюся, за службу в собственном конвое государя-императора Николая Павловича. Носили медаль на шее, на ленте Анненского ордена. Кроме военных, прибывших из столицы, императора сопровождали в его кавказском вояже и местные жители. Для последних учредили серебряную медаль на Владимирской ленте «Кавказ, 1837 год». На аверсе ее выбиты портрет государя в профиль и надпись по окружности. Божьей милостью Николай I, император всероссийский. На реверсе горизонтальная надпись в 2 строки. Кавказ, 1837 год. А над нею небольшая пятиконечная звезда. Носить медаль следовало на ленте Владимирского ордена. Посещение Николаем I Кавказа встряхнуло тамошнее военное начальство, и в короткий срок ситуацию удалось поправить. К середине 1839 года Шамиля загнали далеко в горы, и там, после 5 приступов, стоивших большой крови, русские овладели его ставкой, аулом Ахульго. Однако и на этот раз предводителю горцев в последний момент удалось уйти живым, чтобы продолжить борьбу. Участники 80-дневной осады аула получили медаль за взятие штурмом Ахульго на Георгиевской ленте с монограммой Николая I под короной на аверсе и соответствующей 4-строчной надписью с датой на реверсе. Награждались генералы, офицеры и нижние чины, как строевые, так и нестроевые, частей, принимавших участие в штурме. Кроме того, полкам Апшеронскому, Куринскому и Новогинскому вручили георгиевские знамена. В том же 1839 году особые медали достались участникам восстановления Зимнего дворца в Петербурге после пожара, случившегося 17 декабря по старому стилю 1837 года. Тогда полностью выгорели второй и третий дворцовые этажи. Погибли в огне интерьеры Растрелли, Кваренги, Росси и других выдающихся зодчих. Превратились в дым важные государственные документы. Николай, прибывший из театра, приказал разбить окна в фельдмаршалском зале, чтобы спасти от удушья людей, все еще находившихся внутри. Но сквозняк, как ему и положено, только усугубил дело. Огонь начал быстрее распространяться по помещениям, и к 6 часам утра полыхало уже все громадное здание. Восстановительные работы под руководством архитектора Василия Стасова были окончены менее чем в 2 года. Почти немыслимая по тем временам быстрота. Художественной частью реставрации заведовал Александр Брюлов, старший брат Карла, создателя «Последнего дня Помпеи». Срочность потребовала, разумеется, привлечения большого числа рабочих и организаторских рук. Медаль за возобновление Зимнего дворца получили, разумеется, не все причастные к делу, но многие. На Санкт-Петербургском монетном дворе было изготовлено 175 золотых, в том числе 20 украинских.